Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Бывшая федерация, которая не смогла смириться с независимостью своей провинции, бывшей провинции, и вторглась в нее. Страна, которая столкнулась с Западом и потерпела военное поражение. Гремучая смесь православия, национализма, милитаризма и имперского ресентимента. Нет, я говорю сейчас не о России, я говорю о Сербии. Четверть века назад, почти четверть века, 24 года назад, она потерпела поражение в войне в Косово, столкнувшись с Западом. Но с тех пор, кажется, так и не простила этого, и не нашла свой путь в Европу. Горечь поражения, жажда реванша, обиды на Запад – все это делает ее похожим на Россию. Что общего в судьбе двух славянских народов, и ждут ли Россию, подобно Сербии, десятилетия ресентимента? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
До начала войны в Украине Россия рассматривала Сербию как центр пророссийских настроений на юго-востоке Европы. Исторические связи двух народов со временем подкрепились и политическими. Белград отказывается поддержать санкции против России, а на улицах сербских городов видны граффити против НАТО и вступление в еврозону. В каждом комментарии, где речь заходит о Сербии, Путин почти всегда упоминает о бомбардировках Белграда, о Косово и территориях бывшей Югославии, обозначая антизападные настроения. Его широко поддерживают сербские националисты, которые тепло вспоминают и Милошевича, осужденного Гаагским трибуналом. Они являются одной из главных пророссийских сил в Сербии, и некоторые из них принимают участие в войне в Украине на стороне России с 2014 года. Их объединяет идея Великой Сербии. Вспоминая Югославию, здесь можно увидеть схожесть с имперскими настроениями в России. Сейчас же страна стоит перед выбором. Президент Сербии Александр Вучич уже заявил, что этот год стал одним из самых тяжелых для него. С одной стороны, Сербия поставляет Украине гуманитарную помощь и, согласно некоторым источникам, с недавнего времени даже вооружение, не признает Крым и Донбасс российскими, а с другой предпринимает попытки сохранить и даже укрепить отношения с Россией. Что сейчас происходит между двумя странами, в чем они похожи и остались ли у Кремля рычаги давления на Белград?
К нам присоединяется по Зуму аналитик фонда Карнеги за международный мир Максим Саморуков. Максим, добрый день.
Добрый день.
Максим, как я понимаю, ровно 24 года назад, как раз в эти дни, происходили бомбардировки Белграда, Нови Сад. Там же, по-моему, в Белграде до сих пор остались здания, фасады которых повреждены американскими бомбами.
Да, это здание Генштаба, которое стоит, ну, прямо в правительственном квартале. Довольно заметно, да. Его сложно не заметить, потому что, ну, оно частично разрушено, да. И напротив, как раз напротив ключевых правительственных министерских зданий стоит разрушенные остатки сербского генштаба, да, который был как раз разбомблен в 99-м году.
И это важный мемориальный объект, да? Как я понимаю, вообще в Сербии какая вот сейчас политика памяти по отношению к Косовской войне, вообще к югославским войнам и затем к Косовской войне?
Нет, нельзя сказать, что туда прям ходят какие-то паломничества специальные к этому зданию Генштаба. Ну, недалеко от него обычно вывешивают всякие такие транспаранты в стиле того, что Косово – это сердце Сербии, что не забудем про Косово и тому подобные вещи. Да? То есть его, конечно, прям не превратили в место поклонения, но где-то вокруг часто случаются, не случаются, а как бы вывешиваются всякие вещи, напоминающие о том, что сербское общество, значительная часть сербского общества по-прежнему не смирилась с потерей Косово. Ну и вообще в целом это такое напоминание о том, что о сербской обиде на Запад.
Да. Вот да. Косово – сердце Сербии. Мне напоминает плакаты, которые воскресили в 2014 году. «Донбасс – это сердце России». Там такое угольных времен был, так сказать, что как уголь качается из Донбасса. Но об этих параллелях мы еще поговорим. Насколько значительна часть сербского общества, которая сейчас вот пестует это чувство обиды и ресентимента? Достигнут ли вообще в обществе какой-то консенсус по поводу того, что произошло в 1999 году?
Нет, не достигнут, и, в общем-то, никто и не стремится его особенно достигать, потому что Косово по-прежнему остается такой темой, на которой хорошо зарабатывать политическую популярность. Да? Ну, например, особенно нынешний лидер Сербии Александр Вучич, который, находясь на разных постах, остается у власти уже больше 10 лет. Его как бы одним из козырей, на которых он пришел к власти, собственно, и было то, что предыдущая власть была слишком прозападной, недостаточно защищала Косово, а он как раз вот готов, настоящий сербский националист, настоящий сербский патриот, он будет готов бороться как следует за это Косово. Но в целом очень сложно сказать, насколько это важно для общества, да? Потому что, в принципе, очень зависит от того, как спрашивать. В целом, естественно, большинство сербского общества, если спросить, скажем, готовы ли вы признать независимость Косово, они скажут нет. Но если начать уточнять, готовы ли признать независимость Косово ценой вступления, если Сербия за это вступит в Евросоюз, тут уже готовность отказывать в Косово в независимости снижается. Да? А вообще, если начать спрашивать, насколько приоритетен этот вопрос для большинства сербов, да, насколько они, чем они готовы как бы пожертвовать лично для борьбы с косовской независимостью, тут вообще уже сразу оказывается, что в принципе Косово – это, ну, как бы это важная тема, которая остается по-прежнему в центре политической дискуссии. Но говорить о том, что Сербия готова к новой войне за Косово, да, что сербское общество требует завоевывать Косово обратно, это тоже, конечно, не приходится. Это все-таки такие жесткие требования, да, это удел маргинальной группы радикальных националистов.
То есть такого рода обострения в перспективе ждать... Ну, то есть обострения будут, но новой войны, условно говоря, и реванша военного ждать, видимо, в будущем не приходится.
Нет, запроса на новую войну в сербском обществе нет вообще никакого. Да? Все-таки сербское общество довольно пожилое и с довольно высоким медианным возрастом, там больше 40 лет. И, естественно, большинство сербов, они помнят, что война – это довольно неприятно. Они помнят, они жили в 90-х годах и прекрасно сами знают, что такое жить в воюющей стране. Поэтому никакого запроса на новую войну в широких слоях сербского общества нет. Но обострения, конечно, возможны, потому что этими обострениями один из главных драйверов этих обострений – это, собственно, сербское руководство, которое постоянно продает себя Западу, как бы с одной стороны, как гарант стабильности, а с другой стороны – чтобы быть гарантом стабильности, нужна угроза нестабильности.
Да, да, да.
Вот поэтому и сербскому руководству приходится постоянно напоминать Западу, что, с одной стороны, в любой момент все может рвануть, поэтому, пожалуйста, цените нас и не требуйте слишком многого. Да? Поэтому новые обострения неизбежны. И вот буквально вчера были выборы, которые в северном Косово, да, населенном сербами, в основном сербами, которые Белград всячески призывал бойкотировать, критиковал и прочие, которые явно создадут новые точки для напряжения, несмотря на недавно подписанные соглашения.
Там ситуация в северном Косово, она, в общем, частично подогревается, контролируется Белградом. Это своего рода карта, которую может Белград умело разыгрывать в отношениях со своими националистами, и в отношениях с Западом.
Да, конечно, северное Косово контролируется Белградом очень серьезно, потому что оно существует за счет Белграда практически, да. Это такая, с одной стороны, серая дыра, где нет нормальной власти, нормальной полиции и тому подобных вещей, поэтому там процветают всяческие контрабанда, уклонение от налогов и тому подобные вещи, всякие серые схемы. А с другой стороны, практически все люди, кто там живут, так или иначе зависят от сербского бюджета, да. Они получают так или иначе деньги в основном от сербского государства, и поэтому сербскому государству довольно легко выводить их на митинги, на баррикады и тому подобные вещи. Да? И поэтому сказать, что в северном Косово возможно какое-то обострение, которое бы было чисто стихийным, да, без какого-то как минимум молчаливого одобрения из Белграда, это сложно себе представить.
Милошевич, Младич, какое отношение в общественном мнении сейчас к этим людям? Они национальные герои, мученики? Или, так сказать, вообще как-то общество обходит по периметру, по касательной эти фигуры?
Это разные очень фигуры. К ним отношения очень разные.
Понятно.
Потому что Младич – это военный герой, честный генерал, который как бы воевал прямо на фронтах и не пользуется репутацией коррупционера, политикана и прочих вещей. А Милошевич – это как раз политикан, коррупционер, варьё бессовестное, который завёл Сербию в катастрофу и довёл страну до ручки. И поэтому, конечно, если брать этих двух персонажей, то у Младича определённо есть довольно активный фан-клуб, и можно там до сих пор на стенах домов в Сербии увидеть, что Младич – герой, И вообще, если вот брать всех этих персонажей, действующих во времена югославских войн, то Младич, наверное, имеет самый большой фан-клуб, да, потому что он боевой, как бы боевой, он воин, серб-воин, который боролся за, ну, за честь даже сербскую, не столько важной территории, да, сколько честь. В то время как Милошевич, никакого фан-клуба у Милошевича нет, и вообще сказать, что кто-то ностальгирует по Милошевичу, нет, 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 нет. И даже когда его вот выдавали в Гаагу, например, выдать Младича в Гаагу, это было целое большое событие, которое ждали много-много лет, как, пока сербская власть отважится выдать Младича в Гаагу. Хотя он жил, в общем, все понимали, что он живет в Сербии. Да, и...
Ну, как я понимаю, сейчас до сих пор в Сербии достаточно много руководителей и командиров парамилитарных формирований сербских, которые прекрасно действовали во время югославских войн и, так сказать, сейчас живут в чести и почете.
Ну, или не в чести и почете, они живут незаметно. И прям командиры-командиры, они все-таки были убиты еще там где-то в конце всех этих войн, да, типа там Аркана, которого убили за несколько месяцев до свержения Милошевича, потому что было понятно, что дела идут не туда, и люди, которые слишком много знают и которые слишком известны на Западе, они совершенно ни к чему. Да? И, в общем, многих полевых командиров ликвидировали примерно где-то между концом натовских бомбардировок и свержением Милошевича, да, это прошло почти полтора года, и за это время очень многих деятелей, таких одиозных деятелей, да, вот военного такого сербского движения парамилитарного, их просто убили. В целом были, часть выдали, конечно, в Гаагу, но вот люди, которые чуть ниже, да, вот чуть менее известные, конечно, они, большинство из них спокойно себе живет дальше. Многие из них как бы не было чисток ни в силовых структурах особых, да, кто там чем занимался в спецслужбах, кто там чем занимался в Министерстве обороны и в армии. Как бы вот на них, чуть ниже самой вот верхушки, особая зачистка не спускалась никогда. И многие из них, и вот недавно был скандал, когда обнаружили человека, что человек работает диджеем и даже выступает на каких-то фестивалях, хотя он запечатлен прямо на фотографии в боснийской войне, он был одним из парамилитарис вот в этих «Тиграх», такой одиозный очень была группа. Да?
Это и... Аркана, по-моему, да?
Да-да-да, Аркана, да. И есть там фотографии, где они там заходят в дом, труп лежит там на асфальте, какая-то женщина лежит на асфальте, и он запечатлен прямо на фотографии западного журналиста, да, этот человек. Никогда ему с тех пор ничего за это не было, и он сейчас живет спокойно в Сербии, работает диджеем.
А вообще в обществе существует идея покаяния, переосмысления, переоценки? Ну, тот же, я не знаю, Сребреница. Вот какое, например, в сербском обществе отношение к геноциду боснийцев?
Вот, вот уже ваша формулировка дает сразу возможность относиться к этому штуке по-разному, как бы говоря. Сразу сказать, что ну да, там убили много боснийцев, но это не геноцид, да? То есть тут...
Условно Сребреница, вот возьмем Сребреницу отношение, потому что в России, вот я смотрю, да, сейчас идет активное отрицание, и, так сказать, все это на самом высоком уровне говорится, что это придумка Запада. А в России, в сербском обществе?
Ну, скорее, если брать какой-то более, ну, наиболее популярный... Естественно, есть те, кто отрицает полностью, да, там какие-то... Но это скорее маргинальные вещи. В целом, вам скажут так не только к Сребренице, но вообще к любым массовым преступлениям времен югославских войн сербских, да, с сербской стороны, скажут, что да, конечно, преступления были. Но какого черта только нас делают виноватыми, и почему только сербы должны за них отвечать, хотя другие стороны тоже совершали преступления. Да, вот, вот это такая базовая позиция, примерно такая. Типа, мы не отрицаем там какую-то нашу вину, но она раздута, во-первых, потому что вот называют геноцидом, а это была просто массовая резня, и это была этническая чистка, но это был не геноцид, это неправильно. Да, то есть замыливается, в общем, конкретные, пользуясь определениями, да, пользуясь максималистскими требованиями других сторон, типа боснийских мусульман, хорватов или косовских албанцев, они же тоже очень гораздо выдвигать максималистские требования с точки зрения своей жертвенности. Да? И их максималистские требования используются, чтобы замотать как бы и сербскую ответственность заодно. Да, что... И как бы многие аргументы сербской стороны, нельзя сказать, что они какие-то чисто спекулятивные или выдуманные, да, естественно, выглядит довольно странно, когда Гаагский трибунал, например, после 4 лет войны в Хорватии, есть ряд осужденных сербов за преступления, совершенные за время этой войны в Хорватской, да, и нет ни одного хорвата, который был бы осужден за какие-то преступления хорватов, совершенные на территории Хорватии, да. вот во время хорватской войны. Есть хорваты, только осужденные за боснийскую, за их участие в боснийской войне. Действительно, это выглядит странно, что за 4 года войны, значит, сербы насовершали кучу преступлений, а вот хорваты как-то не совершили ни одного. Тут, ну, на уровне Гаагского трибунала, да, и такие вещи, они, естественно, постоянно используются, чтобы как бы так замылить, да. Никто не отрицает, что в Сербии, что сербы совершали преступления во время югославских войн. Да? Этого никто не отрицает. Вопрос, всегда начинается дискуссия о том, насколько они были масштабные, насколько они были ужасные, и почему только сербы.
Но существует в целом консенсус по поводу сербской вины? Или это как раз открытый вопрос, дискутируемый?
Нет. Виноват, естественно. Нет, ну, конечно, виноват. Виноват всегда Запад. Да? И в югославской войне тоже виноват Запад.
Стравил братские народы.
Ну, типа, не, они не братские, ну, как-то воспользовался, потому что никто братские вины как бы нету.
Ну, понятно, жившими выше Югославии.
Да, да. Ну, как-то Югославия всем мешала, и Запад решил ее развалить. Естественно, как бы наиболее удобная вещь, что мы были все маленькими людьми, которые ни на что не могли повлиять, и какие-то большие, могучие международные силы мировые, зловещие, они все это устроили, ну, как бы ребят подставили.
Вот это вот. Ребят, ну, то есть здесь абсолютный параллелизм с Россией, как типа Запад стравливает братские славянские народы.
Ну, никто не формирует это как братские народы, да?
Ну, я имею в виду в России, в России, как это говорится, по поводу России и Украины.
Ну, то есть, как бы, вот развалили Югославию из какой-то там, я не знаю, то ли тренировались разваливать страны, то ли там просто как-то Югославия всем почему-то очень мешала, но, в принципе, виноваты внешние силы, да? Ну, как бы, даже это, как бы, часто вот это формулируется так, что, как бы, мы все понимаем, что это за внешние силы. Это даже можно не атрибуировать напрямую, да, как конкретно к НАТО там или к этому. Там каждый сам волен додумать, там, мировое еврейство, НАТО, да, каждый сам додумает, конкретно кто этот виноват. Да, это зловещие, могучие внешние силы, которые вот все испортили, жизнь нормальную.
То есть в целом в Сербии, можно сказать, достаточно сильные антизападные настроения.
Ну, не то, что
даже 24 века спустя это, так сказать, по-прежнему достаточно антизападное общество.
Я думаю, что сейчас это более антизападное общество, чем лет 20 назад.
И
то
это...
есть сразу после те настроения, которые были в первые годы после свержения Милошевича, конечно, Сербия была гораздо более прозападным обществом.
Но при этом она не против плана вступления в Евросоюз?
Нет, не против. Ну как не против? Сейчас как бы со вступлением в Евросоюз все сербы уже поняли, что никто этого всерьез не предлагает. Поэтому можно отвечать, что мы не хотим вступать в Евросоюз. То есть опросы показывают постоянно снижающуюся долю сербов, которые хотели бы вступления Сербии в Евросоюз. Но эта доля снижается не из-за того, что сербы туда не хотят, а скорее из-за того, что никто не предлагает, так что мы будем биться головой об стену, да, и пытаться туда вступить.
Ну, в общем, да, интересная ситуация. И на этом фоне, конечно, встает вопрос об отношении сербского общества и политического класса к войне в Украине, к России, к Путину. О чем поговорим во второй части нашей программы. Программа «Археология». Говорим сегодня о сербском зеркале для России. Снова и снова Россия смотрит на Балканы и часто видит там себя. В какой степени историческая траектория Сербии повторяет историческую траекторию России и наоборот? И каковы вообще были отношения двух стран в течение двух последних десятилетий? Об этом в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Помимо уличных маршей в поддержку Украины, в Сербии также проходят и многочисленные пророссийские акции. На стенах домов Белграда надписи против НАТО и Евросоюза и баннеры, выражающие солидарность с Россией. Но поддерживают даже не саму Россию, а ее антизападные настроения. Причин несколько. Во-первых, очень тесные исторические связи между двумя народами. Отношения с Косово, а Россия его не признала в 2008 году, соответственно, политическая зависимость. Плюс Россия может наложить вето на любую резолюцию, которая будет направлена против Сербии, и энергозависимость от России. К этому еще можно добавить распространенность российской пропаганды в Сербии. Россия, кстати, очень активно использует Сербию для трансляции своих настроений в регионе. Однако с начала российского вторжения в Украину Сербия все чаще смотрит в сторону Запада. Сербия осудила военную агрессию России, а также Белград задумался над диверсификацией энергоресурсов. Но санкции в отношении России до сих пор не ввел. Что касается военных учений, то Сербия их отменила, причем со всеми иностранными партнерами. Отказались сербы и от визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По слухам, визит Лаврова должен был показать, что в регионе остались страны,
которые принимают российских чиновников. Также поводом для отмены визита стали опасения ухудшения отношений с Западом. Недавно появилась информация, что Сербия поставляет Украине оружие, но президент Александр Вучич отрицает поставки как России, так и Украине. Также президент резко осудил попытки России завербовать сербов в ЧВК «Вагнер». Что касается отношений между странами, Вучич заявил, что они всегда были традиционно хорошими, но это не значит, что Сербия во всем поддерживает Кремль.
Это был сюжет Антона Сергиенко, а мы возвращаемся к нашим гостям. И сейчас к нам присоединяется по Зуму сербский политолог Игорь Новакович, директор по исследованиям Центра международной политики и безопасности. Игорь, добрый день. Игорь, hello.
Hello, hello.
Насколько сильны сейчас в Сербии, на фоне того, о чем мы говорили в первой части, насколько сильны пророссийские и даже пропутинские настроения в Сербии, о чем часто доводится слышать?
Well, it's a bit of a complicated question, because on the outlook one would say that these attitudes pro-Russian in particular, of course.
Тем не менее, также проблема в том, почему у нас такой высокий уровень симпатии к путинскому режиму. Это российская пропаганда, которая у нас есть с тех пор, я думаю, так с 2006 года, когда стало понятно, что Приштина будет провозглашать независимость, и все пойдет в этом направлении. У нас началось что-то, вы знаете, вроде российской пропаганды в стране, пропутинской, которая продолжается и по сей день, и она все так же сильна. Вы знаете, несмотря на некоторые сбои, которые у нас были последние несколько лет, и, вы знаете, я все же скажу, что граждане в Сербии становятся все больше пророссийскими, потому что получают пропутинскую информацию больше всех в регионе и больше всех в Европе. Ну, и там тоже немного сложнее ответить в первую очередь в глазах рядовых граждан Сербии, кто смотрит в сторону Путина или России. Вы знаете, как я объяснял, это немного более поверхностный уровень. Эта война представлена как война России с Западом.
That citizens in Serbia get much more pro-Russian, pro-Putin information than everybody else, in the region and also in Europe.
Понятно. Обратный вопрос я хочу задать. Насколько сильны про- или антиукраинские настроения? Мне говорили, что, скажем, Белград – это одно из тех немногих мест в Европе, где на улице невозможно увидеть украинские флаги солидарности.
Well, even there, it's also a bit complicated, you know, to answer.
Я думаю, что Украина и киевский режим, я имею в виду, что его обычно видят как инструмент Запада против России. Это, во-первых. Во-вторых, что даже более важно, что базовые знания о разнице, вы знаете, между украинцами и русскими, и белорусами, я имею в виду большинства граждан Сербии, и даже политическая элита, они не в курсе про отдельные пути украинской и российской истории. Так что в этом отношении, вы знаете, что это все немного сложнее. Я имею в виду, что это сложно для гражданина идентифицировать себя с Украиной. И только те, кто знают немного побольше и кто в курсе, что действительно происходит там, не поддерживают это. Есть еще люди, прошу прощения, если я неправильно произнесу название, белорусы, русские, украинцы внутри Сербии, которые против войны, что-то вроде этого, и их тянут с момента начала войны поддержать российское вторжение. Они организуют протесты, проявляют гражданскую активность, и, вы знаете, некоторая небольшая часть этого направления представлена особенно в медиа, которые не имеют никаких связей с правительством. Мы это видим, но это не распространено, и у большинства граждан просто нет возможности быть информированными. Вы знаете, о том, что происходит на улице, время от времени происходит какое-то проявление солидарности с Украиной. Но, вы знаете, в очень малой степени все это выносится в публичное поле.
Понятно. Максим, вам вопрос. Вам доводилось сталкиваться в Сербии вот именно с такими откровенно выраженными пропутинскими, провоенными настроениями, солидарностью? Ведь, как я понимаю, ведь в том числе есть и сербы, которые сражаются на стороне России и Донбасса?
Ну, есть, конечно, такие сербы. Их человек 20, может быть, 30.
А, да. Это незначимое какое-то.
Да, это не является никаким серьезным каким-то социальным явлением. Угу. Да? Нет никакого массового потока сербских добровольцев для войны с Украиной. Знаете, тут произошло вот за последний год довольно явное разделение. Да? Пророссийские чувства в Сербии остались примерно на прежнем уровне, а вот пропутинские серьезно снизились. Конечно, сербское общество по-прежнему остается, наверное, самым пропутинским обществом в Европе, но это все по сравнению с тем, что было, это все равно гораздо ниже того, что было там до войны. Скорее, ну я не знаю, все-таки сербское общество помнит, что такое война. И, конечно, есть отдельные группы, которые там радикалов, которые готовы организовать провоенные митинги даже в Белграде. Но это не является каким-то массовым социальным явлением. Да? Все равно сербское общество скорее сочувствует России. Именно как исходя из того, что как мы знаем, как вам приходится, мы тоже были в этой ситуации. Да? Потому что она ассоциирует нынешнее положение России с тем, что произошло с самими сербами в 90-е годы.
Но, да, с другой стороны, нет вообще эмпатии к Украине? Есть ли информация, не знаю, о страданиях Украины, миллионах беженцев, о трагедии Мариуполя, Херсона, Бучи?
Ну, сложно сказать. Конечно, какая-то информация об этом есть. Те, кто хочет, как бы может узнать. Но все-таки в Сербии режим, он довольно авторитарен. Да? Это не прям российский, да? Но довольно авторитарный режим. И основные средства массовой информации контролируются этим режимом. И этот режим, он 10 лет строил свою репутацию на пророссийской карте. Да? Он не может взять и после 10 лет обработки пророссийскими, значит, о том, как важно быть пророссийскими, просто взять и обрубить это все и начать транслировать информацию, что мы теперь сочувствуем Украине там, или еще чему-нибудь подобному. Естественно, сербские СМИ освещают Украину, весь этот конфликт, всю войну, да, в довольно пророссийском ключе. Да. Конечно, постепенно так это смягчается по сравнению с тем, что если в начале войны, то подавались совершенно там такие жуткие заголовки типа того, что Украина опять напала на Россию. Сейчас это немножко помягче все, да, немножко как бы тон снижен, но в целом основные контролируемые режимом СМИ по-прежнему транслируют довольно такую пророссийскую позицию, просто потому что это одна из основ популярности режима, да, это не потому что Кремль от них этого требует, а потому что невозможно взять и перерубить то, на чем ты 10 лет строил свою власть.
А украинские беженцы есть в Сербии?
Несколько тысяч есть, по-моему, но насколько довольно немного, потому что зачем украинцам бежать в Сербию? Русские едут в Сербию, потому что это безвизовая страна, и там можно надолго остаться,
Это, конечно,
украинцы могут поехать в любую европейскую страну.
У них нет такого. Для этого, да, вот это я как раз хочу вопрос к Игорю обратить. Игорь, вас хочу спросить относительно украинских и беженцев, и российских, то, что вот мы называем релокантов.
Если говорить и о русских, и об украинских беженцах, то тенденция позитивная. Я имею в виду, мы не видим, чтобы происходило что-то плохое в публичном дискурсе. Вы знаете, исходя из более широких слоев населения, я не слышал об инцидентах, которые носили бы негативный элемент. Единственный момент, что немного людей расстроило после приезда множества российских экспатов в столицу, в Белград, цены на аренду очень сильно подскочили. И это, конечно, принесло много финансовых проблем местным, которые снимают здесь квартиры. Но, в общем, я думаю, что отношение положительное. но русских гораздо больше. И я думаю, как и Максим сказал, что в первую очередь едут в Сербию, потому что безвизовая страна с либеральными законами, и здесь они могут создать свой бизнес или продолжать вести российский. В этом отношении их приехало больше, чем украинцев. Относительно опросов украинцев, это не самый популярный пункт переезда. Беженцы всегда едут в те страны, которые соседние – Польша, Венгрия и так далее. Я знаю, что они приехали без связи и контактов здесь, и они находятся в центрах принятия беженцев в Сербии. А я вам скажу, их у нас немного. Они были созданы после войны в Югославии, а затем с потоком беженцев в 2015 году были отремонтированы и совсем немного было построено новых. И у нас есть некоторое количество украинцев, у которых есть связь с Сербией. Также у нас есть небольшое украинско-русское сообщество в северной части Сербии, и какие-то люди приезжают еще туда. Но, в общем, я не вижу какого-то отрицательного отношения к русским или украинцам в Сербии.
Максим, у вас, хочу еще раз, скорее фактологически, Сербия по-прежнему не поддерживает санкции, не присоединяется к режиму санкций. И вторая часть этого вопроса, я слышал, что все же есть такие неформальные, но поставки вооружения Украине.
Сербия не присоединяется к антироссийским санкциям, да. Но дело в том, что формально не присоединяется. Но на самом деле большая часть из них так или иначе выполняется, просто потому что Сербия слишком сильно интегрирована с Евросоюзом, чтобы позволить себе их не выполнять. Да, понятно, что, скажем, Сербия формально не вводила никаких санкций против российских банков, но многие сербские банки, например, входят там в состав каких-нибудь крупных западных финансовых групп, и они, в общем, более-менее все это выполняют. Также там с поставками каких-нибудь там военной униформы, да, и расчет, что Россия может закупать там в Сербии военную униформу или что-нибудь такое, но он вряд ли оправдается, да. Или там с эмбарго на поставки российской нефти. Просто географически Сербия не присоединялась к эмбаргу на поставки российской нефти, но географически это все нефть поставлялась через порты Евросоюза, поэтому де-факто она к нему уже присоединилась вместе со всеми остальными странами. Просто вопрос с санкциями – это тоже вопрос скорее внутриполитический. Это не столько связано с тем, что сербское руководство опасается какой-то страшной реакции Кремля, да, что Кремль что-то такое страшное сделает с Сербией в ответ на присоединение к санкциям. Просто все опросы показывают, ну там с небольшими колебаниями, что более 80% сербского общества против присоединения к санкциям против России. Да. И так как, опять же, нынешнее сербское руководство много раз ставило себе это в заслугу, что оно не присоединяется к этим санкциям, да, и объясняло, как важно не присоединяться к этим санкциям. Да. Вот так взять все бросить и объяснить 80% населения, что «а теперь нам надо присоединиться», это будет очень непопулярный шаг, который, конечно, неизбежно скажется на рейтингах. Поэтому санкции – это тоже скорее внутриполитический гораздо
больше.
Понятно.
И последний короткий вопрос на уточнение. Действительно ли есть поставки оружия в военной технике Украине?
Есть, конечно. Это и сербский режим, в общем-то, на собственно прямо на этом зарабатывает.
Понятно. Хорошо, спасибо. Мы продолжим наш разговор через несколько секунд. Программа «Археология». Говорим сегодня о сербском зеркале для России. Насколько схожа историческая судьба двух стран? Сербия и Косово 24 года назад НАТО начало и осуществляло военную операцию против Сербии, которая вторглась в Косово, и Россия и Украина, Россия и Донбасс. Можем ли мы проводить эти параллели? Рассуждает об этом военно-политический эксперт из Сербии Александр Радич.
Serbia, primary topic is Kosovo, not war with Ukraine, not situation at European Union. Kosovo is everyday topic at Serbia media in discussion of typical Serbs.
Для Сербии главная тема – это Косово. Не война в Украине, не ситуация с Евросоюзом. Каждодневная тема – это Косово. И в сербских медиа, и среди обычных граждан страны на нее указывают и политические аналитики. потому что европейские страны, такие как Германия и Франция, оказывают сильное давление на Сербию, пытаясь настроить взаимопонимание между Белградом и Приштиной. Эта тема, в первую очередь, президент Сербии Александр Вучич дал несколько сигналов Западу по поводу для разработки нового пути развития отношений между Албанией и Сербией, чтобы достичь политической сделки, чтобы Сербия начала транзит в сторону Запада. Да, многие сербы очень тепло относятся к России и очень негативно высказываются о НАТО, конечно же, из-за военных действий 1999 года. И здесь Сербии, сербскому правительству нужно, чтобы поменялось и общественное мнение. И, возможно, я не знаю, но, возможно, будут какие-то уступки. Но Евросоюзу это будет стоить, для Евросоюза это будет, нужно будет проявить толерантность к российско-сербским отношениям. На деле же сербское правительство говорит, что мы ничего не экспортируем в Украину, но на разных видео с фронта я замечал и могу опознать сербскую экипировку, и не ту старую тех времен, а совершенно новую. Например, в декабре того года некоторые люди сумели заснять сербскую артиллерийскую ракету G-2000, 122-миллиметровую. Это интересная ракета, потому что град стреляет на 20 километров зоны поражения, а сербская G-2000 стреляет на все 40.
Original BM-21 Grad have only 20 kilometer range. G-1000 is full serial production rocket have 40 kilometer range.
Сербский политолог Александр Радич в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по Зуму еще один эксперт, журналист, редактор портала «Балканский обозреватель» Наталья Ищенко. Наталья, добрый день.
Добрый день.
Вот вы как считаете, слушая вот этот эфир, можем мы действительно провести вот эти параллели Россия-Сербия, Донбасс, Украина, по большому счету, Косово, возможное будущее поражение, да, в столкновении с, ну, с Украиной, но с состоящим за ней Западом, да, коллективным Рамштайном, и дальше десятилетие вот этой вот пестуемой обиды, но только с ядерным оружием?
Вы знаете, очень сложно прогнозировать будущее, как вы, наверное, со мной согласитесь, но некоторое сходство действительно существует. Можно сказать, что и у Сербии, и у России мотивацией для военных операций, в том примере, какой вы приводили, Сербия против Косово, Россия против Украины, мотивации были абсолютно иррациональные мотивы, базирующиеся на утверждениях, что это исторически важные для метрополии территории, что это важно с точки зрения давней истории, источников буквально идентичности с, там, в Сербии сербского, России российского народа, очень важно для православия, как для сербского и для российского. То есть схожести очень много. Но есть и много отличий. Отличия там есть разные, но концептуальным является то, что когда Сербия начинала свою военную операцию против Косово, Косово было частью тогда еще Югославии. Тогда это был уже урезанный вариант Югославии, но все-таки Югославии. И частью, собственно, Республики Сербия. Когда Россия начинала операцию против Украины, полномасштабную операцию в 2022 году и, так сказать, ограниченную операцию в 2014 году, Украина уже многие годы была независимым государством. То есть это принципиальное отличие, которое меняет вообще все восприятие мирового сообщества этих двух конфликтов. То есть если Сербия разбиралась, скажем так, со своей мятежной провинцией, и есть, конечно, масса замечаний относительно методов, какими Белград действовал в отношении косовских албанцев, то в отношении России тут вопрос уже международного права. Украина не являлась частью России, частью Российской Федерации ни в 2014, ни тем более в 2022 году. Поэтому вот это принципиальное отличие. Но что касается уже не юридических, а таких ментально-рациональных мотивов, да, схожесть есть.
Понятно. Максим, вас хочу спросить, вот читая вашу статью пару месяцев назад на портале Карнеги была опубликована «Югославия трех океанов», вы там с другой стороной сравниваете Украину, с Хорватией. Может быть, действительно здесь больше параллелизм, в том числе и в проецировании в будущее, что Украину такая же ждет будущее, как и Хорватия?
Ну, если повезет. На самом деле, хорватское будущее – это не самое плохое. Я боюсь, например, то, что мы видим в последние дни, это скорее будущее, больше похожее с теми проблемами, с которыми сейчас сталкивается Косово. Например, когда вот блокировка экспорта украинского зерна, да, даже с такими странами, которые ЕС, которые всегда выступали как главные сторонники Украины, да, Польша, которая была главным таким продвигающим мотором, да, поддержки Украины со стороны Запада, а как только дело доходит до каких-то финансовых потерь, оказалось, что Польша не готова больше импортировать украинское зерно, и возникает куча проблем там и с транзитом, и прочие вещи, да. Вот это очень такое возможное разочарование, которое, независимо от того, как там закончится нынешняя война, которая возникнет в отношениях между Украиной и Западом. Да? Косово, например, пришлось ждать, несмотря на всю ту моральную поддержку и военную поддержку, которую оказывал Запад Косово во времена югославских войн, да? Тем не менее Косово стало последней страной, с кем Евросоюз согласился на безвизовый режим. Только с 1 января следующего года граждане Косово смогут ездить в Шенген без виз, в то время как сербы могут ездить в Шенген без виз, по-моему, с 2011 или 2012 года, да? То есть 10 лет назад. А вот это вот разочарование того, что как бы когда после того, как пик кризиса пройден, и на Западе общественное мнение начинает о нем забывать, меняются руководители западных стран, которые делали те обещания во время войны, а их следующие поколения уже не готовы так этим обещаниям слепо следовать их выполнению. Да? Вот это разочарование, что мы же были так близки и едины, вы нам так нам столько всего обещали во время обострения кризиса, почему все это не сбывается после того, как кризис пошел на спад, да? Вот это разочарование, я думаю, одно из самых неизбежных негативных последствий этой войны.
А вообще, если шире посмотреть, кто в чистом, в сухом остатке выиграл в югославских войнах? Ну, за исключением, наверное, Словении, которая уже прямым путем и культурно как бы она вошла в Европу. Да, как от Австрии там сложно отвлечить, когда выезжаешь из Австрии в Словению. А другие югославские, постюгославские страны?
Ну, Словения выиграла от югославских войн, потому что она в них не участвовала. Да?
Это как от распада, я имею в виду. Да,
ответ про то, что от войны выиграть тяжеловато, да? От войны проиграли все участники. Да? Но если посмотреть, например, какие общества больше всего ностальгируют по Югославии, да? Вот кто считает, что кто меньше всего ценит обретенную независимость, да, например, то как раз вот те общества, которые воевали, там все равно доминирует представление, что война была, естественно, правильной, да, что никакого другого метода не было, мы правильно воевали, и хорошо, что мы отвоевали независимость. А страны типа, например, Македонии, где не было никаких военных столкновений, да, ну там с сербами, по крайней мере, да, никаких масштабных военных столкновений, или Черногории, там свою независимость ценят гораздо меньше и ностальгируют по Югославии гораздо больше. Но в целом, естественно, все республики бывшей Югославии проиграли, участвовавшие в войнах проиграли от того, что не участвовали в войнах. Естественно, это огромные человеческие потери, прежде всего. Гигантская потеря в человеческом капитале, потому что не только прямые, хотя прямые тоже были огромные. Да, в Боснийской войне число погибших почти 100 тысяч человек, мы говорим о стране на 4 миллиона всего. Но и гигантская эмиграция особенно, потому что в Югославии существовал и до войны существовал этот такое как бы представление о том, что в Западную Европу можно уехать работать. Даже в социалистические времена югославы массово ездили работать в Западную Европу, что создавало, как бы упрощало процесс массовой эмиграции в 90-е годы, когда начались боевые действия. Да? А потери у всех стран огромные. Сейчас Западные Балканы, да, республики бывшей Югославии, это самый проблемный с демографической точки зрения регион Европы. Да? Убыль продолжается и после войны, потому что страны потеряли свою привлекательность во время войны, да, и это стимулирует отъезжать и дальше, и чем больше отъезжает, тем менее привлекательными они становятся, да, и проблемы демографические просто гигантские. Это, я думаю, главное негативное последствие войны, которое сказалось на всех странах, ну, кроме Словении, там, возможно, на всех странах бывшей Югославии.
Я думаю вообще, вот, что Югославия, она, да, подобно югославские модернити, она вот титовская Югославия, она пережила некий пик, некий взлет, да, она была образцовой страной соцлагеря, да, на нее смотрели, на нее равнялись, это была фактически полукапиталистическая страна. И вот тот провал, который наступает, да, после, значит, с 90-х годов, с Милошевича, с югославских войн, с распада Югославии, затем Косово, и вот идет постепенно как бы опускание регионов, такое вот достаточно провинциальное существование. И я думаю, что возможно, что то же самое ждет и будет итогом российско-украинской войны. Как вы считаете, Наталья?
Ну, я бы хотела немножко подкорректировать своего, так сказать, участника этой же нашей дискуссии, потому что в Словении была война, она воевала за свою независимость, просто война очень быстро закончилась за несколько дней. Но, тем не менее, опыт боевых действий у Словении был. И выход из состава Югославии не был полностью мирным. Это один момент. Второй момент. Как раз собеседник говорил о том, что все страны потеряли, и как бы сейчас мы продолжаем в этой парадигме дальше дискутировать. Я думаю, что ни одна страна, которая получила независимость после развала Югославии, ни одна элита этой страны и большинство населения не скажет, что они жалеют, что Югославии не существует. Даже Сербия, потому что Сербия на самом деле воевала в 90-х не для сохранения Югославии, а за Великую Сербию. Вы знаете, что идеология Милошевича как раз было создание Великой Сербии, а не продолжение югославского дела Тита. То есть это два таких замечания. Теперь, что касается провала в провинциальности и так далее. Вы знаете, в отличие от России, Украины никогда не было имперских амбиций. Украина никогда не считала себя центром Европы, главной страной там, на континенте, никогда не хотела доминировать в этой части мира. И, ну, изменения как такового именно в самоощущении в Украине не произойдет. Главное, чтобы Украина сохранилась. И тут тоже важный момент, который я бы хотела обозначить, что страны бывшей Югославии, которые отделялись, хотели отделиться, это Словения, Хорватия, это босницы, это Косово, которые воевали за свою независимость, они именно хотели быть независимыми. Они не думали о том, что когда-нибудь мы будем вступать там, в НАТО, в ЕС. В перспективе, да, это было важной целью, но не основной. Основной была независимость. То же самое и у Украины. Почему-то складывается ощущение вот, в нашем разговоре, что украинцы воюют за то, чтобы вступить в ЕС и НАТО. Нет, украинцы воюют за то, чтобы сохранить украинский народ и сохранить независимую Украину. И точно так хорваты воевали за независимую Хорватию, босницы воевали за независимую Боснию, и косовары воевали за независимое Косово. То есть, понимаете, нет принципиального вопроса вступления в какие-то евроатлантические, европейские структуры. Я могу сказать, что к вопросу как раз-таки предыдущему о наказании там виновных. Так вот, когда хорватских генералов судили в Гааге, и на самом деле как раз выдача хорватских военачальников была одним из условий евроинтеграции Хорватии, тогда сотни тысяч людей, граждан Хорватии, собиралось на митинги, на акции протеста, проводились рекламные кампании, что мы не не продадим, мы не хотим, не, мы не обвиняем Европейский Союз на...
На национальную гордость. Да,
да, ну, на готовину. Ну, це игра слов, потому что готовина по-хорватски это наличка. Ну, то есть мы не отдадим своего генерала готовину за право быть в Европейском Союзе. Да. И хорваты уже после войны, через несколько лет, были готовы отказаться от евроинтеграции, но для того, чтобы их герои остались их героями, чтобы их война за независимость осталась их гордостью. И там, я так понимаю, был достигнут политический компромисс, и как раз-таки хорватских военачальников об этом говорилось, их не судили в Гааге.
Понятно. Максим, вам последний вопрос. Возвращаясь все же к Сербии, с которой мы начинали. Насколько вы видите в будущем параллелизм вот этой вот российской и сербской судьбы? И в том числе, может быть, так сказать, и культурологически, да, как страна, которая уже не первое десятилетие строит свою идентичность и внешнюю политику на идее обиды, ресентимента, реванша. Да, ведь фактически четверть века прошло после Косовской войны, а Сербия во многом по-прежнему остается в этой ментальной парадигме. И значит ли это, что как бы ни обернулось все в украинской войне, Россию тоже ждут десятилетия вот этой вот, так сказать, ресентимента, обиды?
Я думаю, тут главное отличие в том, что у Сербии все-таки весь этот ресентимент и обида сохранился, несмотря на то, что была, в общем-то, предложена довольно... сравнительно ясная перспектива, что делать дальше. Да? Интегрироваться в Евросоюз, становиться еще одной европейской страной. В принципе, так у Сербии было какое-то предложение со стороны Запада, как ей дальше жить. Да? И заодно и какая-то система стимулов бороться с этим ресентиментом, выдавать преступников в Гаагу, как-то менять общественные настроения ради того, чтобы стать еще одной европейской страной. У России, и тем не менее, всего этого оказалось все равно недостаточно, чтобы этот ресентимент преодолеть, да, и вытащить сербское общество из копания в этих обид в прошлом, да, прошлых обид. У России такой перспективы нет, никто ей ничего предлагать не будет, поэтому рассчитывать, что у нее получится лучше, чем у Сербии, мне кажется, не приходится, скорее всего, получится гораздо хуже, потому что стимулов для подобных преодолений, обновлений и очищений у России еще меньше, чем было у Сербии.
Понятно. Ну что ж, Максим, спасибо за этот просвещенный пессимизм. С нами на связи был Максим Саморуков, аналитик фонда Карнеги за международный мир, Наталья Ищенко, редактор портала «Балканский обозреватель», и во второй части сербский политолог Игорь Новакович. Ну, от себя добавлю, что идут годы, идут десятилетия, а обида остается. И мы сейчас вот в эти дни, отмечая, вспоминая 24 года бомбардировок Сербии, мы понимаем, что по-прежнему внутри Сербии существует вот этот вот сильный ресентимент, который формирует ее отношение к внешнему миру, к России, к войне в Украине. И думая о том, что ждет Россию и Украину через десятилетия после этой войны, мне кажется, мы должны сохранять вот эту вот очень трезвую перспективу. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Слушайте нас в эфире по пятницам в 18:32 по московскому времени.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.